С этой войной и со всем, что произошло за последнее время, я забыл, какую дань он имел в виду, забыл спросить его, задумавшейся матери. В тот день я поднялся рано, но отец был уже на ногах. Жрец Аполлона причесал меня, обрил щеки и подбородок. Оказалось, что на лице было много волос. Было что посвятить Аполлону, больше, чем я думал. Просто светлые, обожженные солнцем, они были почти незаметны. Отец, улыбаясь, сказал, что хочет мне показать кое-что, и повел меня к конюшне. Конюхи распахнули ворота, за ними стояла колесница, новая, из темного гладкого кипариса, с инкрустацией слоновой кости, с серебряными ободами на колесах. «Чудо! Что за колесница?» Отец рассмеялся. «Хороша? Проверь чайку на осях. Но уж на этот раз там точно был не воск. Это был такой подарок. Я и мечтать о таком не мог. Я опустился на одно колено, прижал его руку себе ко лбу, а он говорит: «Зачем такая спешка? Ты же еще не видал коней. Вдруг не понравится?» Какие были кони! Вороные оба, оба с белыми звездами на лбу, сильные, гладкие, сыновья северного ветра, точно. Отец радостно потирал руки. Мы их заводили сюда осторожненько, как Гермес хитроумный уводил бычков Аполлона. Колесницу, когда ты был в Эрефсине, коней нынче утром, пока ты спал. Очень это было трогательно. Как отец старался, готовил мне сюрприз, как ребенку. Отец, их надо вывести. Заканчивай свои дела пораньше. Я буду твоим колесничим. Так мы и договорились. После обрядов едем в Паионию, что под Геметской горой. На склонах вокруг храма Аполлона нас ожидала большая толпа. Кроме афинских вождей, на праздник были приглашены все влиятельные люди Элевсина, а уж товарищи, само собой, там были. Когда жрец стал изучать внутренности убитой жертвы, а он долго этим занимался, что-то случилось. Среди афинян пошел какой-то гул, будто новость какую-то передавали друг другу, и все мрачнели при этом, словно туча закрывала солнце. Я вообще-то такой, что мне всегда надо знать, что происходит вокруг, но в тот момент не мог уйти со своего места и спросить, а потом мы пошли приносить жертвы Посейдону и матери в домашнем святилище. Когда все обряды были закончены, я хотел поговорить с отцом, но он куда-то ушел. Я решил, что он пошел заканчивать свои дела на тот день, как мы договорились». Я переоделся в тунику возничего, обулся в кожаные поножи, завязал себе волосы на затылке, потом пошел к коням, дал им соли, разговаривал с ними, ласкал, чтоб запомнили хозяина. Слышно было, что во дворце какой-то переполох, но в праздничный день это было естественно. Там в конюшне был молодой конюх, почти мальчик, сбрую чистил. Вдруг его кто-то позвал. Он сложил свою тряпку и воск, вышел какой-то испуганный. Я подивился, чего он такого натворил, что его здесь нашли, и тотчас о нем забыл. От коней я пошел к колеснице, полюбовался дельфинами, голубями и слоновой кости, покачал ее, проверяя балансировку. Вот уж и этим натешился, а отец все не шел. Да чего ж, думаю, старики медлительные. Я бы за это время уже три раза все успел переделать. Позвал конюха, приказал ему скатить колесницу вниз к дороге. С лошадями мне не хотелось расставаться, хотел сам их вывести и запрячь. Конюх как-то странно на меня глянул, когда уходил. Я решил, показалось мне это, но стало как-то тревожно. И вот я жду... Уже кони стали беспокоиться, а отец все не идет. Я решил пойти посмотреть, что его там задержало. И тут он, наконец, пришел, один. Он даже не переоделся. Я мог поклясться, что он вообще забыл, зачем я жду его здесь. Прикрыл глаза и говорит: «Прости, сын, это придется отложить на завтра». Я ответил, что мне будет жаль ехать без него. И это была правда. Но в то же время подумал, что смогу зато хорошо прогнать коней, но глянул еще раз на его лицо. «Что случилось? У тебя новости, отец? Худые новости?» «Нет, — говорит, — ничего. Но дела меня задерживают. Прокатись, сынок. Только прикажи вывести коней через боковые ворота, а сам спустись по лестнице. Я не хочу, чтобы ты появлялся на базарной площади». «Это почему? Я только что выиграл войну, и сегодня праздник моего совершеннолетия. И он говорит мне такое?» Он выпрямился и резко: «Иногда ты должен подчиняться, не спрашивая причин». Я старался не разозлиться. Он был царь, и у него могли быть свои дела, которые меня не касаются. Но что-то у них происходило. Я бесился, что ничего не знаю, и потом, от молодости и самоуверенности, мне казалось, что без меня он сейчас что-то сделает не так, и мне придется за это платить, думаю, когда придет мое время, если только доживу. Я вспомнил о своем сыновнем долге, о его доброте, сжал зубы, молчу, а сам трясусь весь, как лошадь, и шпорят ее, и повод держат. «Ты должен мне поверить, — говорит, — я о благе твоем забочусь». Я сглотнул и говорю, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие: «Мы неверно посчитали, государь. Я еще не мужчина сегодня, ребенок. Не сердись, Тазей». А голос прямо жалобный. «Надо его послушаться, — думаю. Он связал меня своей добротой. К тому же он и отец мне, и царь, и жрец. Трижды он свят для меня перед вечно живущим Зевсом. Но ведь у него духу не хватает встретить лицом к лицу даже меня. За что он там взялся своими трясущимися руками? А сам трясусь хуже его, что-то страшное нависло, не знаю что, будто черная тень от солнца отгородила. Стоим так, молчим, и тут подходит из дворца один из придворных, тупой, медлительный малый. «Царь Эгей, — говорит, — я тебя повсюду ищу. Все юноши и девушки уже на площади, и критский офицер сказал, что если ты не придешь, он не станет ждать жеребьевки, а сам выберет 14 человек». Отец резко вздохнул, сказал тихо: «Убирайся, болван». Тот оторопело вышел. Мы остались, глядим друг на друга. «Отец, — говорю, — прости, что я погорячился. Я ж не знал, но почему ты не сказал мне?» Он ничего не ответил, только сжал рукой лоб. «Уйти через боковые ворота и бежать. Это же каким дураком я бы выглядел! Гром и Зевса! Я, владыка Элевсина, даже у критян не станет наглости увозить царя. С какой стати мне прятаться? Сейчас мне надо быть там, внизу, в старой одежде, чтобы показать людям, что я не праздную, когда у них горе. И кроме того, я должен отослать домой товарищей. Это же просто непристойно, чтобы они разгуливали здесь, когда афинских ребят забирают, таких вещей нельзя допускать. Где глашатай? Пускай вызовет их сюда». Он молчал. У меня кожа поползла по спине, как у собаки перед бурей. «Ну, в чем дело, — говорю. Он, наконец, ответил, но не сразу: ты уже не сможешь их вызвать. Критяне пришли раньше времени, и они окружены вместе с остальными».
«Что?»
Получилось громче, чем я хотел. Лошади шарахнулись. Я махнул конюху увести их, а дальше, чтобы не кричать, говорил уже почти шепотом: Отец, и ты молчал? Я же отвечаю за них перед моим народом. Как ты посмел скрыть это от меня?
Ты слишком горяч, чтобы встречаться с критянами. Я увидел, что он почти плачет и едва не вышел из себя. Здесь уже была однажды ссора, и убили одного из их князей. Это дань, расплата за тот случай. А в следующий раз они пришлют сотню кораблей и разорят страну. Что мне было делать? Что мне делать?
Это меня отрезвило, ведь он правильно меня оценил. Ладно, говорю, я постараюсь не устраивать шума. Но я должен сейчас же пойти туда и забрать моих людей. Что они думают обо мне все это время?
Он покачал головой. Царь Минос знает все. Он знает, что наши царства объединены. Не думаю, что он откажется от своих притязаний.
Но я поклялся им, что объединение с Афинами не принесет им вреда.
Он задумался, тер подбородок. Если случится, что жребий падет на кого-то из твоих, у тебя будет хорошая причина отложить уплату своей дани. Иногда, Тезей, стоит пожертвовать одним человеком ради блага всех остальных. Я сжал себе голову, в ушах звенело, а он продолжал. Ведь в конце концов они только не нойцы, не эллины. Ох, как зазвенело в ушах! То тише, то опять громко, не втерпешь.
Да какая разница, кричу! Минойцы, эллины, какая разница?
Я поклялся стоять за них перед Богом. А теперь что?
Кем? Кем я становлюсь?
Он что-то говорил, что я его сын, что я пастырь Афин.
Я его почти не слышал, будто он говорил из-за стены. Прижал кулак ко лбу и спрашиваю: «Отец, что мне делать?» И когда уже услышал эти слова свои, понял, что говорю не с ним, вдруг в голове стало потише. Я снова услышал его. Он спрашивал, неплохо ли мне.
«Нет, — говорю, — мне уже лучше, государь. Я знаю, что можно сделать, чтобы спасти мою честь.
Если они не освободят моих людей, я сам должен тянуть жребий, как все. Ты?»
У него раскрылись глаза, отвисла челюсть. «Ты с ума сошел, малыш!» Потом лицо снова выправилось, он погладил бороду. «Ну-ну, — говорит, — ты был прав, когда ехал в Элевсин. У тебя чутье на такие штуки. Народ будет спокойнее, если ты будешь стоять среди них».
«Да, это хорошая мысль». Я был рад, что он успокоился, положил руку ему на плечо.
«Не волнуйся, отец, Бог не возьмет меня, если судьба моя не в том. Я сейчас переоденусь и приду».
Бросился бегом, схватил первое, что попалось под руку, охотничий костюм из некрашенной оленьей кожи с зелеными кисточками на бедрах. Тогда я едва взглянул на него, только потом уже узнал, во что одет. Отец ждал меня там же, где я его оставил. От него в торопях уходил дворецкий, которому он что-то приказал. Сверху, с северной террасы, была видна базарная площадь. На ней не было в тот день ни прилавков, ни палаток. Убрали для праздника. На северной стороне, где алтарь всех богов, стояла толпа молодежи. По дороге вниз мы услышали плач и причитание. Когда мы пришли туда, критяне уже закончили сортировку. Долговязые, толстые, хромые, недоумки — этих всех они отпустили. Небольшие и быстрые, стройные и сильные — те остались. Юноши справа, а девушки слева. Сначала было так. Справа и слева, но не стояли, было видно, кто уже официально помолвлен, а кто держал это в секрете до того дня. Многие из девушек были еще совсем детьми. Бычьей плесуньей могла стать только девственница, и когда подходил срок дани, все спешили выйти замуж.
Кретяне всегда привозили с собой жрицу, чтобы не было споров.